Это подкаст «За бокалом белого».
Беседы о личном с профессионалами. Гостем этого выпуска стала Мария Типкова, руководитель отдела молочных технологий ООО «Токамалин». С Марией обсудили детство, путь Марии в молочную отрасль и молочную упаковку с точки зрения потребителя. Слушайте и смотрите нас, будет интересно.
Мария из «Токамалин» — это кто?
Я сегодня, ну, как бы думала на эту тему, как бы я знаю, что вы просто задаете этот вопрос всем, кто приходит к вам в гости онлайн. Вот, и на самом деле такого однозначного ответа я так и не нашла. Как бы много-много лиц у Марии Титковой. Мария Титкова — это, ну, в первую очередь, это любящая мама, это дочь, это жена, это как бы сестра, вот, это активный гражданин. И тетя тоже, два раза. Вот, активный гражданин, я стараюсь придерживаться какой-то такой позиции активной по жизни, я, ну, законченный оптимист, то есть я вообще при любой там самой какой-то негативной ситуации все равно буду искать плюсы. Я человек, который старается все время искать какие-то новые идеи, воплощать их в жизнь. Нет, без этого скучно живется. Вот, я человек... Что?
Я говорю, здорово, что вот есть люди, которые хотят что-то, придумывают, и еще и сами воплощают жизнь.
Да, но я еще мешаю жить окружающим, потому что...
Да-да, я вот хотел сказать, как раз активный гражданин – это же вот эти люди, которые вот...
Именно, да.
Ой, машину не там поставь, ой, а этот там, а он тут с собакой. То есть вот это все, это ты.
Нет, это все не я, активный гражданин, это имеется в виду, что я как бы постоянно ищу какие-то идеи, которые можно воплотить в жизнь, то есть мне вот, ну, как бы... Скучно живется просто, да, как бы идя по какому-то стандартному пути. Мне как бы, когда все выходит на какие-то стандартные рельсы, мне становится скучно, я начинаю искать какие-то, ну, реализацию в чем-то другом.
И будем сейчас тебя спрашивать про личное.
Ой.
Да, Мария, когда она родилась, она была послушная девочка?
Мария, когда родилась, была послушная девочкой, но, наверное,
я тебе отвечу сейчас, пока ты думаешь, я тебе отвечу в стиле Сергея Владимировича, который нас слушает. Если бы ты была послушной, ты бы родилась мальчиком. Вот, ну это шутка, да, поэтому, пожалуйста, отвечай.
Ну, на самом деле, девочка, я, кстати, была относительно послушной. У нас случилась такая история, что у меня есть старший брат, да, которым 5 лет, там старше. Так вот, в детстве он был абсолютно непослушным ребенком, он был такой вообще, как это, ну, вертелся, крутился, то есть мама не успевала за ним абсолютно. Я была относительно спокойным ребенком, но все поменялось, когда мы выросли.
В переходном возрасте.
В переходном возрасте все изменилось. То есть мне надо было обязательно куда-то бежать, лететь все время, там, ехать, что-то такое. У меня брат, наоборот, стал более спокойным. Там, как бы, вот в этом плане у нас немножко сменились приоритеты, скажем так. Да. Вот, что касается, ну, как бы прям совсем спокойно-то нет, конечно, я там очень любила устраивать всякие концерты своим соседям по даче, то есть мне до сих пор рассказывают.
Да, концертам, сейчас мы подойдем к концертам. Так, как ты училась в школе?
В школе я училась хорошо, я закончила с 2 четверками, то есть, ну, как
подожди,
бы,
насколько я понимаю, 2 четверки – это же серебряная медаль, нет?
Да, ну как бы, вот, да.
Серебряный не хорошо хвастаться, да, то есть либо золото, либо ничего.
Ну да, я не считаю, что это какая-то заслуга прям такая. Ну, в общем, училась я неплохо, то есть у меня не было там серьезных каких-то проблем в школе, там, с учебой. Были какие-то предметы относительно нелюбимые, да, но...
Ну, по ним, собственно говоря, и 4-ки.
Ну, как бы по ним немножко можно было там где-то подзабить.
Так, ну, тогда уж скажем, что это за 4-ки, это что?
Ну, я не очень любила математику, то есть для меня вот там алгебра, это вот как бы...
Первая 4-ка.
Хотя, Вот, да, и география. География – это вообще не моя история. Да, вот так.
То есть если совместить, сколько от Москвы до Владивостока, то это вообще просто вы что творите? То есть мало того, чтобы посчитать, еще и где это Москва и где Владивосток.
Ну, зато я любил химию, я любил биологию, и тем более, что у меня как бы был брат старший, да, который вообще учился в медицинском институте, вообще там, я не знаю, он притаскивал книги, которые, ну, по которым там, не знаю, можно было вперед там, на несколько лет. Ну, как, да,
я зачитывалась формулами.
Да? Нет, ну не до такой степени. Ну, как бы мне, то есть, мне
вы это себе даже представить не можете. Смотрю, боже мой! Это же это самое углеродные соединения. Это же такая прелесть.
Такая красота.
Ох, органика и неорганика вообще.
Ох, это органика и неорганика. Так, Маш, тогда скажи, пожалуйста, какое-то увлечение, хобби было в школе? То есть что, чем ты занималась помимо школы? То есть куда тебя водили? Кругом, больные танцы, борьба.
Борьба. Ну нет, слава богу, борьбу мы избежали, а была художественная
гимнастика. Даже избежали, но хотела, я так понимаю. То есть как-то уговорили тебя.
Как бы такого прям желания такого не было. Была художественная гимнастика. Вот это вот как бы было достаточно долго на протяжении там 5 лет. Вот я занималась.
Какой-то разряд. Какой-то разряд.
Мы ездили на соревнования, это было как бы не так, чтобы я там не занималась там в ЦСКА в каком-то, да, или там где-то вот серьезно. Это была школа, как бы, скажем так, спортивная школа в нашем районе, вот, но как бы прям не целили куда-то какие-то высоты, вот, мы выезжали.
Но
там
при этом 5 лет прозанималась, то есть не целили
высоты, но при этом... Ну, я занималась для себя больше, мне как бы, мне это нравилось, то есть и мама там... понимала, что мне как бы мне получается, мне нравится, но при этом она не хотела погружаться в это прям так серьезно, чтобы там, не знаю, как бы это было в ущерб школы, да, как бы основному обучению. Вот. Ну и плюс, как бы я училась в школе 1601, это музыкальная школа имени Ковалевского. Ковалевского. Да, да, вот, и я в 7 лет отучилась на фортепиано.
То есть, если сейчас попросить тебя сыграть, ты нам что-то можешь, в общем-то, абсолютно спокойно, по нотам.
Дим, я не садилась за фортепиано очень много лет, но как бы если я сяду сейчас, я, конечно же, что-то вспомню, конечно, я сыграю там какие-то, ну, классические вещи, да, вот. А сказать, чтобы я прям постоянно это делала, нет, иногда у меня бывает это желание, как бы прям редко-редко, ну, как бы бывает. Мне, ну, получилось так, что помимо того, что семья медиков, еще и такая, как бы, ну, немножко музыкальная семья, у меня все как бы на чем-то играют. Папа очень хорошо играл на скрипке, играл на фортепиано, вообще туда свободно. Вот, то есть у него был идеальный слух. И музыка была всегда, то есть она была на протяжении всей жизни. Вот, это как бы она присутствовала в нашей жизни всегда. Вот, брат играет на гитаре очень хорошо, он тоже как бы учился и на фортепиано и учился.
А брат играть. Кто по специальности, Маша?
Он хирург-онколог.
А, то есть он это самое там...
Он продолжатель рода. Ну и сейчас уже, сейчас как бы на данный момент уже заведующий отделением.
А, понятно. Сейчас просто поет. Понятно.
Просто поет.
Так, тогда скажи, пожалуйста, все-таки вот мне вопрос, ну, вот такой, взаимоотношения с братом. Вот как, ну, они вообще по жизни строились? Я же понимаю, старший брат, он всегда там заступал за тебя, а ты там пошла сейчас. Сейчас брату пожалуюсь. И говорю, что Марию там?
Я, честно
говоря, как это было у вас?
У нас это было всегда, ну, как бы он был авторитетом абсолютным, то есть я, без, ну, как бы вот, опять же, еще одна благодарность, вот, ну, как бы, правда, я благодарна судьбе, что есть старший брат, потому что это всегда защита для девочки, это, мне кажется, такое такое подспорье, когда ты растешь рядом с старшим братом, который как защита всегда, то есть ты
мужчина.
Знаешь, что у тебя есть... мужчина, там, плечо, там, всегда ты как бы под защитой всегда. И это было на протяжении всей нашей жизни, это было и в школе, да, как бы... Были моменты, когда там я боялась, чтобы он не узнал. То есть вот ты говоришь о том, что я там, ну, как бы, что, да, могла там где-то. У меня была немножко другая история. То есть я где-то даже на своих там, ну, как бы, если вдруг он каким-то образом мог узнать, я старалась сделать так, чтобы он этого не узнал.
Это что, не то, не... нет, да не, ой, нет, этого... Нет, вообще.
Никто не обидел, никто.
Нет, это нет, не, вообще не то, да.
Вот, потому что, как бы, да, он защищал, он как бы был таким щитом всегда, он всегда был наставником, поддержкой такой очень-очень прям такой хороший. Вот, и до сих пор это так, то есть, наверное, в любых каких-то там сложных жизненных ситуациях первый, как бы, человек, к которому я прихожу, да, как бы, неважно, там, с радостью, с какими-то там бедами, неважно с чем, это все-таки брат, он как бы в приоритете всегда.
Дорогие наши слушатели и зрители, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Большое вам спасибо!
Коллеги, а как вы выбираете молочную продукцию на полке? Вообще, чем вы основываетесь? Почему именно этот сыр, а не другое? Почему именно это молоко, не какое-то другое? Вот если в общем, на что вы, какие критерии обращаете внимание? Маш, ну, задам первый вопрос тебе, Дим, но потом тоже от тебя будет интересно услышать.
Не, ну, конечно, я... В первую очередь читаю состав продукта, это, ну, как бы всегда смотрю на этикетку. Ну и, конечно, я ориентируюсь на все-таки, ну, наверное, на узнаваемость бренда. То есть я как бы, ну, знакомые как бы продукты все равно в приоритете. Я, конечно, ну, в силу того, что это моя профессия, да, как бы я люблю там новое пробовать, то есть я как бы, когда прихожу в магазин, я обычно, ну, не ухожу с одним молочным продуктом, то есть всегда обычно как бы большой ассортимент, потому что, ну, хочется попробовать все. Но если мне нужно, ну, как бы, допустим, накрыть стол для гостей, да, и я хочу быть уверена в качестве продуктов, я, наверное, все-таки ориентируюсь на узнаваемость бренда.
Mm-hmm. А вообще, как выглядит твоя продуктовая корзинка, если говорить именно вот молочная? Что ты вот обязательно берешь там на неделю?
Ну, обязательно, поскольку я молодая мама, да, как бы у меня обязательно как бы йогурты, ну, причем без наполнителей, у нас как бы в семье мы больше любим такие классические йогурты. Это обязательно творог, у меня дочь безумно любит всю кисломолочку, и сыры она, кстати говоря, тоже любит. И у нас в холодильнике всегда присутствует творог, причем ну, чаще всего зерненый творог, как-то ну, больше... его выбираем. Плюс как бы обязательно сыр. Сыр твердый mm-hmm. обязательно тоже должен быть. Вот. Ну, молоко, естественно, потому что я без кофе не могу, я кофеман жуткий, и как бы каждое утро у меня начинается с чашки кофе с молоком. Ну, и как бы одной чашкой кофе я не откажусь.
Ого! Вот за день. Так, Дим, а ты вот на основании чего делаешь свой выбор?
Я на самом деле, ну, все зависит от конкретно какой товар я покупаю. Потому что если это, допустим, молоко, а я уже 100 раз говорил, какое молоко я беру только стерилку, желательно, чтобы меня сейчас не закидали там чем-нибудь. Вот. Любители свежего, да, любители фреша, пожалуйста, не обижайтесь, пейте, что хотите. Вот я за стерилку. Вот. Поэтому там выбор как бы однозначный, там все, вот там, ну, скажем так, первая пятерка производителей. Вот они, пожалуйста, я знаю точно, что стерилка, там все у них уже налажено и так далее. А вот что касается остальных продуктов, то это, ну, может быть, какая-то там, возможно, какая-то профдеформация, там где-то я хотел бы попробовать что-то новенькое, получилось там, допустим, у тех заводов, либо где я был, либо, ну, с кем-то там мы общались, кто-то сказал. То есть такое условно сарафанное радио. Либо это должно быть прям что-то такое, идешь, такой... Потому что есть продукты, например, которые вот, ну, вроде ты понимаешь, что что-то даже интересное, но совершенно не хочется брать, потому что вообще некрасиво это выглядит. И ты примерно такой думаешь, блин, ну там такой и вкус, наверное, примерно такой же. Вот, и поэтому новинки, вот которые такие, скажем, ничем не подкреплены с точки зрения какой-то красивой упаковки, ну, я... Если это, ну, допустим, йогурт клубничный, ничем не отличается. В каком-нибудь там стаканчике, и я не знаю, это предприятие, я процентов на 90 не возьму.
А, кстати говоря, про профдеформацию. Есть ли это у вас такое, что вот приезжая куда-то на новое место, у меня, ну, это как, это происходит уже неосознанно. То есть, приходя в магазин, я обязательно изучаю молочную полку, выискиваю. Все это происходит в любой стране мира. То есть, как бы, ну, куда бы я ни приехала, первое, что я делаю в магазин, попав в магазин, это вот как молочная полка.
Нет, Маш, ты должна была так сказать. Первое, что я делаю в магазин, куда бы я ни приехала, я ищу сыры Киприна.
Нет, ну не так шучу.
Ну я шучу, 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 конечно. Но нет, да, ищу и сыры Киприна. Поэтому, нет, Вер, ты уж давай это самое, пожалуйста, не уходи от этого общего ответа. Тогда уж и сама скажи, пожалуйста, что такое профдеформация для тебя и как же ты выбираешь, вот мне интересно. Такие, о, это не зонтичный бренд, это я вообще брать не буду, это там...
У них нет онлайн никакой коммуникации.
У них вообще коммуникация ноль, сейчас я проверю. Ну, так и есть. Ну, ребятушки мои, что я вам говорил? То есть ты сама с тобой такая. Ну, вот смотрите, ну и что, и все, все, пока.
Ну, приблизительно так и есть. Ты вот так писал, Дима. Ну, знаете, я скажу так, я вот в плане именно молочной полки очень люблю какие-то новинки. Вот я прям, знаете, вот человек, обожающий новинки. То есть какой-нибудь безумный сыр. Ну, кстати, вот я сказала безумный сыр, но вспоминаю, как Дима рассказывал, как они с Сергеем Владимировичем попробовали сыр какой-то безумной выдержки. Я на это не рисовалась бы, конечно. Но, в общем, и целом, как бы, вот какие-то прикольные вещи я с удовольствием... Особенно, если они хорошо упакованы, и особенно, если у них есть соцсети, конечно, и онлайн-коммуникация.
То есть упаковка да. Все-таки важна, Вер?
100%.
Да, конечно. Но это же я не могу. Это продукта.
Больше смотришь на этот продукт, ну как ты, у тебя в поле зрения насмотренность должна быть, особенно профессиональная насмотренность.
Подожди, ну вот смотри, а если ты говоришь, я хочу любые скёр. Вот ты пришла в магазин, а там такой скёр в прозрачном стаканчике, вообще ничего, то есть просто вот стаканчик и написано скёр.
Дим, ты знаешь, у меня была похожая ситуация, только не со Скёр или Скир, а у меня была похожая ситуация, я люблю молоко добавлять, точнее, в кофе добавлять молоко малой жирности, и почему-то у нас в офлайн-точках, в Клину, большая проблема с этим, как оказалось. Я часто заказываю онлайн, и тут я решила, ну, молоко, что я одно молоко буду заказывать.
Да.
Я нашла такое молоко во Вкусвилле, но во Вкусвилле меня, честно сказать, во-первых, я каждый раз проверяю, кто же производитель, и каждый раз мои глаза просто вытекают, когда я вижу дизайн, потому что он ужасный. Я не люблю дизайн Вкусвилла, не знаю, может быть, он в молочной полке такой ужасный, ну, просто какие-то розовые, кислотные эти цвета, очень некрасиво все. Я, конечно, взяла, мои глаза вытекали, но я взяла все-таки. Куда деваться? В первую очередь надо было молоко купить. Коль такое оно уж в столь некрасивой упаковке, что уж делать? Придется
смириться. То есть правильно я все-таки как бы всех услышал, что для всех так или иначе важна, ну, по крайней мере, на первом каком-то этапе важна упаковка?
Да, вот я визуал вообще, это точно, для меня очень важно, как бы, чтобы продукт мне нравился с точки зрения, как бы, ну, визуально какой-то вот, то есть я увидела на полке, и он чем-то меня зацепил, это важно.
Маша, а тогда у меня вопрос такой, а у тебя в холодильнике дома тоже так, то есть неважно там по вкусу, главное, чтобы все красиво так, ах, красота, закрыла там, ну и пусть стоит.
Вообще я люблю, да, чтобы все красиво.
Еще раз посмотрю. Нет.
Да, еще раз переставлю. Нет,
все-таки вот это должно вот здесь стоять и опять закрыло.
Не, ну не настолько все плохо, конечно, я, конечно, ну, не настолько. там придираюсь к какому-то внешнему виду, но как бы если вот выбирать продукт молочный, мне бы как бы хотелось, чтобы он красиво смотрелся на полке.
Адаптация предприятий АПК России. Вызовы и возможности в новой реальности. Главная тема программы «Агрос-2023». С 25 по 27 января в Москве в павильоне номер 3 «Крокус Экспо» вас ждет более 50 конференций, деловой программы и свыше 1000 квадратных метров экспозиции. Внимание! Регистрация на «Агрос» уже открыта.
Вообще, как вот ты пришла в молочную отрасль?
Приход в молочную отрасль, на самом деле, такой тернистый был, достаточно такой сложный путь я прошла. В пищевку я вообще не собиралась, то есть это как бы была такая... Это, не, скажем, не моя такая идея изначально. То есть я выросла в семье медиков, у меня в основном все домашние это врачи. У меня папа был заведующим отделением онкологии в 40-й больнице. Бабушка была судмедэксперт. Да, да, да. У меня брат тоже занимается медициной, он как врач, там все заслуженные, все там, как бы, ну, то есть фамилия, моя девичья фамилия, да, она корнями уходит именно в вот эту вот историю медицины, скажем так, она там знакома многим, вот, и, конечно же, мои родные и близкие, они, когда, ну, как бы, когда я росла, они думали о том, что, в принципе, я продолжу эту династию, потому что, как бы, ну, все были предпосылки для этого. В целом, у меня достаточно неплохо все было с химией и биологией в школе, как бы, ну, папа грезил как бы такой надежды, что, в общем, я соглашусь и все-таки продолжу тоже заниматься медициной, как бы пополню ряды медиков нашей семьи. Но дело в том, что я как бы я достаточно много времени провела в своем, ну, в детстве, да, как бы в 40-й больнице. Для меня как бы не было абсолютно там, я не боялась как-то крови там или каких-то прям, ну, то есть для меня не такие, никакие не ужастики были.
То есть вот, ты смеялась, там были... такая, там разрезатка.
Нет. На самом деле были бы даже забавные какие-то ситуации, что там, приезжая домой, рассказывая маме там о том, что происходило. Ну, она к медицине, вот это единственный человек, наверное, в нашей семье, который к медицине отношения не имеет. Она строитель у нас. Вот, и когда я ей там рассказывала какие-то вещи, которые я видела, то есть ей было вообще не по себе, то есть, а я совершенно спокойно ей об этом там рассказывала, о том, что я видела, как бы, ну, и в целом у меня не было какого-то страха такого, что я там не смогу, я там как бы вот такая там тургеневская дама, что там, я не знаю, буду падать в обморок при виде крови. Нет, конечно, но... Просто как, когда ты растешь в семье врачей, ты видишь, как они каждый день, да, как бы это, ну, для них это жизнь, это их призвание, и ты понимаешь, что этим нужно болеть, иначе, ну, как бы ничего не получится. То есть это настолько профессия, в которую нужно погружаться с головой, это даже нужно растворяться в этом. Я на примере своего брата, на примере своего отца, я как бы понимаю, что врачом нужно родиться. Это как бы вот такое
призвание. Ну, ты-то, мне кажется, родилась врачом. Маша, а нет таких у вас циничных каких-то шуточек?
Ну, да, мне кажется, вы
должны быть такие там, типа, сейчас он... А, даже не ха-ха там, просто ногу отрезали и... Доктор сказал, в морг, значит, в морг.
Шутки были с самого детства, это как бы, ну, у нас вот на протяжении всей жизни, как бы они меня, ну, как бы вот я росла именно в таком обществе, где это было абсолютно нормально, то есть они как бы, ну, там, брат, папа, они шутили между собой всегда, это как бы было абсолютно нормально там за столом как-то, ну, как какой-то анекдот такой рассказать, да, немножко там с черным юмором таким, ну, либо какая-то история. Доходило до того, что у меня как бы, брат, когда учился в институте, ну, может, тут у нас какой-то обеденный там, в общем, ну, какое-то застолье у нас там, обед. И, в общем, я там накрываю на стол, а у него фотографии, причем фотографии черно-белые. Он сидит так рассматривает там. Я говорю, что ты там смотришь? Он говорит, ну, иди, говорит, я тебе покажу. Вот, говорит, труп, вот у него там то-то. Я говорю, опять? А, причем у нас в гостях был кто-то, и для нас это было абсолютно нормально. Я говорю, слушай, ну убери ты эти фотографии, я уже, ну как бы хватит.
Уже. Я же уже это видела, убери уже эти фотографии, человек сидит, господи.
Человек сидит и просто не понимает, как такое вообще возможно. То есть, ну, как бы, вот у нас абсолютно это было нормально в семье. То есть, ну, как бы, эти темы, они не были запретные, они были вот на каждый день. И, в общем, и в целом ничего страшного. Как бы. И, конечно, юмор присутствовал. Папа был вообще таким весельчаком, он был очень такой жизнерадостный, очень такой позитивный человек. И, как бы... Ну, наверное, от него тоже как бы это и нам передалось. Какое-то вот искать во всем, даже в каких-то крайне там сложных ситуациях, все равно искать какой-то позитив. Вот, но как бы, возвращаясь, да, как бы к приходу молочного...
Да, молочную промышленность.
Да, ага. Когда, собственно говоря, пришло время поступать в институт, встал вопрос, а у меня на тот момент, то есть я как бы грезила там дизайном, у меня там были мысли там что-то такое, ландшафтный дизайн, ну что-то совсем вообще далекое. Ну да, ближе туда. И когда я... Ну, на тот момент, когда я поступала, как бы дизайн еще не был вот на, ну, на таком уровне, да, развит, как сейчас, это все вот как бы в тренде. Тогда это воспринималось все-таки немножко, для, особенно для поколения моих родителей, это воспринималось как такая, ну, немножко блажь, да, какая-то.
Ну, такая баловство, что это за фигня? Ну,
баловство, да, такое.
Выбери вот, себе нормальную профессию, а потом занимайся чем хочешь, дизайном, ландшафтом.
Вот. Абсолютно так же сказал мне папа, он мне сказал, что ты как бы закончишь сначала нормальный институт, а потом уже можешь идти там учиться на дизайнера. Вот, и, собственно говоря, выбор-то был невелик, то есть он рассуждал так достаточно, ну, фундаментально, он говорил о том, что люди всегда будут болеть, будут всегда есть, да, вот, и как бы нужно выбирать профессию, которая будет при любой там власти, неважно, что происходит на стране, чтобы она была как бы... Ну, востребовано. И таким образом из тех институтов, которые как бы мне, скажем так, предоставили на выбор, самый ближайший институт к моему дому был пищевой на Соколе, потому что мы жили на Динамо, ну и как бы живем сейчас там до сих пор. Институт на Соколе, я поехала туда на день открытых дверей, и на тот момент был набор на группу, которая... собственно говоря, только-только начинала, ну, как бы, то есть это второй набор, да, как бы был, то есть второй год набора студентов. Профессия моя звучит так, я инженер-технолог детского и функционального питания. Вот, то есть это мое первое образование.
Где детские сыры функциональные? Что это такое? Почему мы до сих пор этого не видели.
Все впереди, Дима. Все okay. Еще будет.
Все. А, это же разработка, тогда...
Все, да, понял. Да. Пока молчим об этом.
Да, окей.
Так, вот, так. Посочилось.
Пошли инсайд. Да. Так.
И, собственно говоря, с этого и начался какой-то вообще приход именно к пищевой теме, да, как бы мне это, ну, заинтересовало тогда, на тот момент я стала больше как бы изучать, что такое вообще функциональное питание, как бы, ну, там... Был, ну, как бы выбор-то такой, там можно было все что угодно выбрать, но функциональное питание это было что-то такое свежее, что-то такое новое, интересное, это как бы тогда оно начинало только, да, как бы развиваться, и в принципе я видела перспективу в этом, как бы, ну, поступила в институт, отучилась 5 лет, а пока я училась в институте, я пыталась понять, кто же такой технолог, собственно говоря, почему потому что получается, что на технологии замыкается очень много функций, да, как бы ты не можешь как бы вот четко сказать вообще, чем же технолог вообще в принципе на производстве должен заниматься. То есть он и там ответственно, и здесь. И когда уже, ну, пришло время практики, мы пошли на практику на завод «Леовит»,
кто это? Вот. Эти люди.
Это были функциональные тогда продукты, то есть это как бы сухие функциональные продукты. Но, значит, мы пришли на практику, я поняла, что технолог – это человек, который управляет большим количеством мастеров и постоянно орёт на них, причем таким нецензурным, очень громко. Вот, и я поняла, что это что-то вообще как бы, ну, очень далекое от того, что я себе рисовала в голове изначально. Вот, и, ну, как бы был какой-то период, когда я думала, что же делать дальше, как бы идти на, ну, на завод, да, работать там технологом, либо как бы вообще надо начинать куда-то вообще в другую историю развиваться. И получилось так, что на моем жизненном пути... А папа очень дружил с Аркадием Леонардовичем Коноваловым. Вот, привет ему большой.
Мы привет передаем. Вот, и это, да, еду в Магадан.
Да. Да, они очень хорошие друзья с самого детства, и он сыграл такую прям ключевую роль, скажем так, в моей жизни. Он, ну, на тот момент папа как бы сказал, что нужно как-то содействовать, надо как-то направить хотя бы, ну, может быть, как-то подсказать, куда, что, и мы поехали с ним на выставку молочной индустрии, прогуляться, посмотреть вообще, как бы, что на выставке происходит. Таким образом, мы познакомились с Кузнецовой Татьяной Андреевной, моим руководителем в молочной промышленности, который я отработала.
Татьяна Андреевна, привет.
Татьяна Андреевна,
Огромный привет.
Огромный привет. И я безумно благодарна этой встрече. Я безумно благодарна Аркадию Леонардовичу, что тогда он меня как бы направил, что, ну, познакомил нас. И вообще, что это случилось, да, как бы в моей жизни. Потому что для меня на тот момент открылась абсолютно какая-то совершенно невероятная, интересная жизнь. Безумно какая-то вообще... То, чего я даже себе не могла представить. Это было... Это было безумно интересно, это были очень классные годы, которые мы там вместе с Олей Гириновичем, сейчас она Матвеева уже,
да, отработала. Оля, она нас, кстати, слушает. Оля, тебе привет. Да, Оля, она, кстати, привет. Между прочим, очень активно там пишет комментарии. Оля, спасибо тебе большое, пиши, нам всегда приятно читать. И не только здесь, пиши везде.
Да.
Да, вот таким образом я попала, собственно говоря, в молочное направление. То есть я как бы заканчивала это первое вот образование, у меня абсолютно было не как бы далекое от молочки. Тогда на тот момент еще пищевой институт и институт прикладных биотехнологий, это было два разных вуза. Сейчас они как бы объединились в один, а на тот момент это было два разных вуза. Вот, и, ну, как бы... Наверное, если бы вот не эта встреча, совсем бы по-другому как бы там пошла дальше, пошло развитие моей как бы карьеры какой-то. Вот, но это вот такая судьбоносная была встреча, и как бы она определила там мою работу, да, на протяжении там нескольких лет, и, как, конечно, я, погрузившись в это, прям влюбилась в молочное направление. Это было очень интересно. И тогда это были такие годы, когда это были, ну, выставки вот эти вот молочные, да, молочная индустрия, они были такие прям насыщенные всегда, такие очень интересные. Это прям, ну, как бы это был прям праздник такой. И как бы, ну, это были хорошие годы.
Подожди, почему ты говоришь «был», а сейчас?
Да, ну, нет,
а сейчас? Это был сейчас так, это тогда тоже... я была молода, не понимала,
нет,
это
не
был
в этом
праздник.
Дело, не в этом,
а сейчас
просто...
рутина.
Нет, Дим, я тебе объясню, почему. Наверное, в какой-то степени пандемия сыграла, да, свою роль, когда вот немножко все этот формат там перешел на какое-то там онлайн-общение. Сейчас он немножко возвращается, да, как бы. А тогда люди как бы вот, ну, и это чувствовалось очень. То есть вот эти вот встречи, когда там технологи со всех, ну, как бы со всей России приезжали на эту выставку, они ждали этой выставки. Это было как бы прям такое событие.
А, мы про какие годы говорим?
Ну, смотрите, как бы пришла я в молочную промышленность в 2009 году и до 2014 года работала в журнале, вот, и мы много ездили, и тот же самый Алтайский край, да, это была там молочная промышленность Сибири, вот это тоже там, там большая выставка, и, ну, Адлер тот же самый, ну, то есть, в принципе, вот все, все эти мероприятия, они как бы, ну, они сейчас тоже как бы формат этот остался, ну, на тот момент, мне кажется, он был более такой прям как-то более живой, что ли, ну, возможно, это вернется все еще.
Вам нужен был какой-то специальный знак о том, что пора увеличить продажи или повысить узнаваемость, или усилить лояльность уже текущих заказчиков? Так вот, это тот самый знак. Обращайтесь в команду VBrand. Все подробности по ссылке в описании. И всегда помните, всегда работайте с профессионалами.
Что же означает все-таки название компании? У нас сейчас есть один, ну, Сергей Владимирович предложил такое. Причем он мне это, видимо, написал лично, чтобы я это сделал с небольшим акцентом. Так. Колька Элита.
Это какой-то армянский вариант больше.
Ну, у меня есть... Я потренируюсь над акцентом, чтобы... Кстати, друзья мои, через неделю у компании Таком Элит 20 лет.
Вот. Так, а будет праздник?
Будет, конечно. Праздник будет, как минимум в душе и в сердце людей это точно.
Суть этой рубрики заключается в том, что я прочитаю цитату, и нам важно будет порассуждать на тему, которая поднята в этой цитате. Особо не важно, кто это сказал, но если будет интересно, чтобы я зачитала, я зачитаю, кто это сказал. Но суть именно порассуждать, что в цитате. Так, ну что, поехали. Мы все чаще говорим о том, что основной потребитель молочных продуктов меняется. Он явно помолодел, у него другие требования в отношении питания и вообще молочного ассортимента в частности. Давайте поговорим с вами снова про мою любимую тему молодого поколения. Как вы вообще считаете, вот потребитель помолодел, что надо, возможно, даже я бы расширила здесь цитату, что нужно предпринимать заводам, чтобы завоевать их внимание? То есть вот спикер, который говорит вот этот цитат, он говорит, что как бы ассортимент молочный надо расширять, и вообще у него другие требования к питанию теперь.
Ну вот я много же ваших передач смотрю, и как бы мне, на самом деле здесь вот я согласна, как-то вы рассуждали на тему того, что есть деление, да, как бы на именно на возрастные группы, а есть деление, как, допустим, на работающих и неработающих людей, да, вот как раз, вот мне кажется, здесь больше как раз для заводов больше вот ориентация должна быть на каких-то, допустим, людей, которые могут потратить достаточно большое количество времени там на готовку, да, и на какое-то там... Это одна группа людей. А другая группа людей – это как раз те люди, которые не готовы, скажем так, тратить много времени на изобретание, там, ну, что-то, придумывание чего-либо у себя на кухне, а вот просто прибежал быстренько, что-то там приготовил и вперед. Вот, здесь, мне кажется, вот так именно возрастной ценз, он не так сильно влияет на выбор. Но это мое мнение.
Кстати, да. Ну, что-то определенно в этом есть. Просто другой вопрос, что мне кажется, что, знаешь, как нас, вот, ну, я не знаю, как-то приучали все время, что вот это должно быть, вот это там есть. И есть определенные все равно вкусовые привычки, так или иначе, которые... Вот я, например, не люблю, повторюсь, есть еду без сыра. Я вот практически любую еду ем с сыром. Ну, как-то вот мне прям вот с детства я прям люблю, просто люблю сыр. Вот. Но это как бы это такой как бы совсем такой экстремальный случай. Вот. Но тем не менее, я имею в виду, что сметану, там, ну, какой-то там тоже творог, сырники, да, то есть это то, что мы, ну, кефир. Я сейчас вот не представляю, чтобы сейчас, например, там люди там в 16 лет пили кефир. То есть они скорее, ну, по моему разумению, будут все-таки пить йогурт, наверное, какой-то. Высокобелковый, там, обогащенный, там, вообще там, неважно чем, там, коллагены и прочие там белки, витамины. Но только не кефир, который вот мы считаем как классикой. Но, тем не менее, Маш, я с тобой согласен, что есть вот это, что отсутствие готовить, это тоже, наверное, надо учитывать. То есть такое на ходу, и... все на ходу в том числе. Быстрее, не минуты, чтобы не потратить лишний на что-то такое.
Еще хочу сказать, что очень сильно влияет, ну, территориально, да, где как бы вот про какой регион мы говорим вообще, про какую территорию, потому что, поживя там, ну, как бы, родившись в, как бы, большую часть жизни, да, прожив в Москве, в мегаполисе, да, и переехав на какое-то время, так скажем, далеко от Москвы, да, в регионы, я вот ощутила эту разницу, то есть люди очень сильно вообще вот при этом в выборе еды, даже вот в выборе упаковки очень сильно влияют. На самом деле, как бы это прям, это видно, ну, даже просто вот ты приходишь, ты смотришь, что на полках, и ты понимаешь, что, как бы, допустим, Москва и там, и Барнаул, это вообще разные истории, там, или Ставрополь какой-нибудь, да, или
еще. Да.
Я как житель Подмосковья, скажу точно, что полки очень сильно отличаются, и действительно очень многих продуктов даже и нет, а хотелось бы, на самом деле.
Ну что, да. Друзья мои, я вам могу сказать, добро пожаловать в Москву. Шучу, конечно же. Вот. Но я согласен полностью, Маш, что действительно, ну, наверное, это имеет место быть, потому что мы вот говорили, как нам всем важно, там, какая упаковка, какая картинка, что написано, чем там обогащено там, и так далее. А для некоторых людей это просто молоко, например. И на этом все. И ничего они там не будут смотреть. Но с другой стороны, они же все равно, ну, я имею в виду, они, подразумеваю, вот, скажем, вот это поколение, которое, ну, чуть-чуть помладше. И они же все равно как-то смотрят интернет и так далее. И я думаю, что они вряд ли хотят, ну, употреблять именно классическое молоко какое-то, да, все равно хотят какой-то, ну, элемент модности, функционала какого-то. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь, здесь надо больше, наверное, у маркетологов спрашивать, кто там занимается именно исследованием рынка.
Ну, еще тут вот такой момент, что, допустим, живя в мегаполисе, да, ну, мало кто сталкивается с там, домашним хозяйством, да, таким вот, как, ну, а регионы, это все равно, как бы, это еще осталось, да, есть большое количество людей, у кого есть там хозяйство, да, кто держит там тех же самых коров, да, и как бы, и молодежь-то тоже с этим сталкивается, то есть это тоже нельзя исключать, и разные приоритеты, как бы, у людей. Люди, которые выросли на молоке из-под своей коровы, они никогда, ну, как бы, они будут все равно искать более натуральные.
Что это за вода? Это вообще, это химия, тьфу!
Да, и это тоже, кстати говоря, имеет место быть, и среди молодежи тоже, потому что, ну, как бы, мне получилось так, я получилась в политехе с девчонками, которые были там, ну, в разы младше меня, а они все тоже приезжали там с разных районов Алтайского края, и в основном все выросли в, ну, у них у всех практически, у родителей как бы было так или иначе там, ну, там, либо корова, либо какое-то, ну, все равно хозяйство было. И они, приходя в магазин, они очень сильно смотрели, как бы, на то, чтобы продукт был действительно натуральный. Хотя это были совсем молодые девчонки, как бы, это молодежь, вот та самая молодежь, про которую мы говорим. А в Москве у меня, допустим, мои там, ну, тот же самый племянник, для него гораздо важнее, как этот продукт выглядит на полке. То есть он не возьмет какое-нибудь молоко в пленке, абсолютно точно, никогда. Вот, и для него это...
Вот так, проходит вот так.
Он проходит, да. Именно так. Ну вот, для него очень важно как раз вот эти маркетинговые ходы, когда там его внимание привлекают, когда этот продукт притягивает внимание, интерес, и какая-то фишка должна быть обязательно.
Вера. Отлично. Так, давайте я потихоньку буду зачитывать, кто это говорил, и продолжу свою мысль. свое мнение выскажу. Это сказала Наталья Тютикова, совет клуба маркетологов, директор по маркетингу компании Кристиан Хансен. И Наталья на самом деле приводила, она написала довольно-таки хорошую, на мой взгляд, статью про кефирные напитки, и она показывала вот такие примеры. Ой, не видно. О, вот так вот.
Да-да-да, вот так видно.
Вот такие симпатичные примеры. Ну, очень прям симпатичные. Несмотря на то, что кефир... Вот мы работаем с кефиром, да? Кефир – это зеленый цвет. А тут он сиреневый.
Я с тобой отчасти согласен, Вер. Но знаешь, вот то, что вот этот кефир, ну вот мы пробовали, мы вот с Сергеем Владимировичем были и вот в Турции совсем недавно, да, и до этого были в Эмиратах, но это не кефир. Ну, это не кефир, который наш кефир. То есть это скорее просто... Ну, мое мнение, что это маркетинговая история, нежели чем сам продукт. Да. То есть это такой типа кефир с разным вкусом, там 134 миллиарда вкусов, и давайте его там попьем. Но к кефиру никакого отношения вообще не имеет.
Это, знаете, как забавная была история, когда к нам приезжал вот Матео, да, как бы генеральный директор компании Бекем, мы пытались ему объяснить на пальцах, что такое сметана. Потому что он сметана, то есть для него это было вообще, что это вообще, что
по что? Ну, попробуйте ее просто.
Нет, мы как-то
сначала надо попробовать. Было объяснить, они же по-другому не разговаривают, это же итальянцы, Вера. Сметана, ну как?
Сметана.
Я не понимаю, сначала на пальцах, а потом уже...
Да, как бы это такой этап объяснения продукта. Но и для многих европейцев, да, как бы, ну, традиционные для нас продукты, они вообще как бы очень, ну, могут быть...
Странные.
Экзотическими, странными, да, и они могут это копировать, как бы перенося на свой рынок, да, как бы, но не как бы просто как что-то подобие, да, как бы продукта, но не копируя в точность, да. Вполне возможно также с этим кефиром.
Я, честно скажу, мне очень нравится эта цитата, потому что действительно надо заботиться уже, в том числе и о молодом поколении тоже, да, там. Те, кто подрастают, те, кто там центениалы, как мы их любим ласково называть, да, там заботиться, делать какие-то интересные упаковки, как, например, у экспонента. Но она интересная, она классная, она функциональная. И на мой взгляд, да, сейчас многие эксперты говорят о том, что многие потребители уходят в сегмент эконом, но при этом, на мой взгляд, что если будут выходить какие-то функциональные, инновационные продукты, то здесь могли бы быть хорошими, хорошей целевой аудитории именно молодое поколение. Они не будут на этом экономить. Они готовы что-то попробовать новенькое, особенно если это будет хорошо упаковано и действительно классно вкусно.
Ну, вот. Полностью согласен. Единственное, вот хотел бы все-таки, ну, как бы от вас чуть-чуть продолжая тему, да, ну, вот именно твою, Вер, вот эту цитату, что все-таки, может быть, начинать-то приучать надо с сада, потому что, ну, я не знаю, как вас, нас приучали, да, ну-ка пей быстро молоко, быстро я тебе это... И у всех сразу такое, не-не, молоко, а еще если оно с пенкой, то это вообще ад. Пожалуйста, не заставляйте. Может быть, как-то вот потихонечку переучать вот оттуда, тогда и не надо будет принципиально заставлять кого-то. То есть вот почему мы оттуда-то не берем вот это?
Я могу точно сказать, на кого действуют маркетинговые ходы, допустим, вот с красивой упаковкой, это вот дети. Действительно, для них это и работает на все 100. То есть если ребенок видит какую-нибудь вот эту баночку Actimel, на которой там персонаж мультфильма любимого, это все, это бомба. То есть это как бы вот даже если это кисломолочный продукт, и изначально он может не совсем зайти, но как бы все равно вот эта визуальная вот картинка, она играет роль, и постепенно они приучаются. Как бы
это, конечно, это причем не надо даже заставлять их это делать, да, то есть они и так это будут делать. То есть они и так это будут пить с удовольствием, потому что, ну, просто по факту.
Ну и потом удобные форматы, мне кажется, удобные форматы упаковки.
Вот, удобные форматы должны быть обязательно для молодежи. Они вот это вот, как называют, вот эти Господи, забыла слово, в полиэтилене.
В пленке
вылетело слово из головы. В пленке, ну, как вообще это пить? Я вообще не помню, когда я последний раз в пленке что-то брала. Все должно быть удобно, комфортно пить, чтобы ты не брызгалась на тебя. Да.
Вера, ты не знаешь, еще есть специально под эту пленку по такие, как бы, как я даже не знаю, какой-то тар специальный, в которую эта пленка вставляется.
Да, да, какие-то.
Да, это... Стоит в холодильнике.
Это, вообще... ну, как это здесь уже как бы. Это все-таки все равно такой вопрос упаковки, там это. А мы все-таки говорим про продукт, поэтому я предлагаю. Друзья мои, всем слушателям подумать все-таки, да, понятно, что, как Вера говорит, вот эти, короче, их нужно... Да, вот их нужно сейчас смотреть, потому что у них есть деньги. Но, друзья мои, мы не успеем там глазом моргнуть, как вот это поколение, которым сейчас там 5, 6, 4, 7 лет, они будут такими же, там, 18, 16, 20 лет, и точно так же будут с деньгами. И мы потом опять будем сидеть, ломать голову, как это их приучать, переучать там, и так далее.
Если вы хотите получать больше от себя, своих сотрудников, повысить продажи, увеличить количество постоянных клиентов, перейти от несогласованности к полноценной командной работе, Bittrex24 поможет вам в этом. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на внедрение.
Предлагаю перейти к рубрике «Лайфхаки от гостя».
О, супер!
Мария, 5 лайфхаков, будьте добры, пожалуйста, 5 лайфхаков от Марии.
5, да? 5 это серьезно.
Мы готовы, конечно, на большее, но, в принципе, и меньше тоже сойдет в зависимости от качества лайфхаков.
Да. Ну, здесь я, наверное, не буду прям вот... как сказать, вот, ну, выбиваться из стройного ряда предыдущих ораторов, которые до меня, да, как бы говорили про какие-то, об этом много говорили уже. Я считаю, что надо всегда позитивно смотреть на как бы, на происходящее вокруг. То есть улыбаться, как бы позитивно воспринимать даже какие-то негативные вещи. Как мы воспринимаем этот мир, так он отзывается нам в ответ. То есть это, я считаю, что это всегда так. И через любую ситуацию, ну, как бы, кроме там, мы исключаем там совсем уж, да, ну, как бы, в принципе, практически любую ситуацию можно в жизни пережить, это как бы все, сегодня это так, завтра это меняется, и как бы, и не надо как-то прям погружаться в депрессию, там, надо более так позитивно смотреть на вещи, и сейчас вот у нас там происходят какие-то сложные, да, периоды, там, трансформация в мире, надо, я считаю, что чем больше мы позитива будем сами излучать, тем как бы лучше все сложится.
Да, первый.
4.
Да, это первое, ну, как бы вот с улыбкой всегда встречать этот день. Второй лайфхак, наверное, это то, что я для себя по жизни понимаю, что невозможно развиваться, когда ты стоишь на месте. Нужно как можно больше путешествовать, ездить, смотреть. У меня в этом плане, ну, как бы я прочитала как-то один раз в интернете на английском фразу, которая запомнилась мне достаточно, ну, как бы на долгое время, да, что если, ну, как бы, если тебе не нравится место, где ты есть, ну, ну, как бы двигайся, да, move, ты не дерево,
ты корнями не пустишь. I like to move it.
Вот, то есть, соответственно, если ты как бы хочешь развиваться, нужно все время быть в движении. И это касается и как бы перемещений там по жизни, вообще как бы вот это, ну, движение именно как путешествие, да, и как бы вот эта насмотренность, да, там, так и движение вообще в своей жизни. То есть не надо зацикливаться на чем-то, то есть добившись какого-то определенного этапа, не надо, ну, как бы застаиваться, нужно все равно как бы строить вперед какие-то планы, надо двигаться, всегда по жизни нужно двигаться. И в движении жизнь, мне кажется, это вот прям такой очень-очень важный.
Так, третий.
Читать книги. Я очень люблю Я люблю читать. Сейчас как бы времени на прочтение книг именно вот так, что я люблю читать именно книги, не аудиокниги, да, там не в интернете где-то что-то, а вот прям такие бумажные, которые прям с запахом, которые можно потрогать. Вот, ну, мне это все нравится, и как бы у меня достаточно там, у меня есть библиотека дома, но сейчас просто, ну, как бы времени такое вот именно для художественной литературы не так много, чаще всего это все равно техническая литература. Но я все равно себя заставляю, там как бы у меня есть ряд любимых авторов, есть ряд и классики любимые, которые как бы стараюсь там перечитывать время от времени, есть и как бы современные писатели, которые мне очень нравятся. Вот, то есть я стараюсь и дорогу куда-то с собой там взять, хотя бы какой-то, ну, если есть возможность там какой-то небольшой томик, то я запихну томик, если нет, то как бы это все будет в электронном виде.
А какую книжку ты сейчас читаешь?
Я очень люблю Цыпкина, вот, его рассказы. То есть, да.
Я подумала, Маша, ты любитель Цыпкина.
Да, 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 мне нравятся его рассказы. Я как бы, ну, я считаю, что у него очень хороший юмор, он такой прям, как бы, ну, не знаю, современных авторов, ну, вот, если брать сатиру, ну, как бы, это вот, наверное, как бы он в приоритете. Мне нравится Алекс Дубас, это наш любимый с Олей писатель, она, ну, как бы, меня привела к нему, то есть она, это первая книга, которую я прочитала, собственно говоря, была подарена Ольгой, и я, ну, как бы, его тоже полюбила как писатель, мне очень нравится. Ну, а так, конечно, ну, классика, это и Пелевин, все книги Пелевина, они, ну, как часть...
То есть Пелевин, ты считаешь, что Пелевин – это классика?
Окей. Слушай, ну, сейчас, ну, современная, окей, наверное, ну, уже... Ну, ну, как тебе сказать? Я считаю, что как бы, он на все времена. Он такой вот, как бы, он вне времени, он какой-то, я не знаю, он смотрит сквозь года, он как бы предсказывает какие-то моменты. Для меня это вообще писатель очень необычный.
Короче, писатель вообще без слов просто.
Без слов.
Так, я люблю, но тем не менее, ты не забывай, что мы же четко помним, что тебе еще надо два лайфхака.
Два лайфхака, так. Слушать музыку обязательно. Это вообще как бы, ну, даже наконец-то, не
обсуждается. Наконец-то. Какую музыку ты предпочитаешь?
Рок я тоже слушаю, Дим. Но я на самом деле не могу сказать, что как бы вот я прям слушаю только там какой-то там только рок или только там классическую музыку. Мне нравится разная музыка. То есть я как бы это все от настроения на самом деле зависит. Я могу... допустим, день я могу слушать Яни без остановки, там, я не знаю, в машине, день, как бы, я могу там слушать Земфиру без тоже, как бы, там, допустим, и там Сплина, я не знаю, там, каких-нибудь снайперов, да, там, вообще, ну, с удовольствием. А иногда бывает так, что я просто не могу остановиться, и у меня там на репите Зиверт, ну, вот, угу. И такое тоже бывает. Ну, то есть это все от настроения, на самом деле, зависит.
Окей, так. Последний лайфхак, Мария.
Угу. Последний лайфхак. Я знаю этот лайфхак. Переключайтесь с одной деятельности на другую, это на самом деле дает какие-то жизненные энергии. То есть невозможно постоянно в одном режиме находиться. Я этому научилась, живя в Алтайском крае, да, и когда вот ты работаешь, у тебя неделя такая насыщенная, а потом ты все оставляешь, просто закрываешь все вот как бы и уезжаешь в горы. И меняешь просто кардинально вообще картинку. Это так помогает. Это вообще как бы... Ну, и в этом плане, наверное, вот... я там начала катать на доске, как бы мне в какое-то время там я не катала, ну, родилась дочка, как бы был период, когда там это было достаточно сложно сделать. Сейчас я вернулась к этому, я понимаю, насколько это помогает.
Сейчас я вернулась.
Вернулась в том плане, что и как бы вот это вот переключение, когда ты из города, закрывая все, уезжаешь куда-то на природу.
А ты отключаешь телефон в это время?
Ну,
то есть просто все, так, тебя не нет вообще, нет.
Не,
все,
нет, так, конечно, на 100% нет, не получится, потому что очень много как бы жизненных обстоятельств, которые ну, не позволят сделать так, чтобы вообще телефон отключить. Но я стараюсь как можно меньше контактов в этот момент, то есть каких-то вот с внешним миром. Вот, либо это, ну, уехать просто куда-то там, я не знаю, даже просто на шашлыки куда-то за город и вообще вот просто
переключить. Не, вообще классно звучит, да, Вер? Такая, ты просто абстрагируешься, уезжаешь на неделю на шашлык.
Нет, на какую на неделю на шашлык, конечно,
а
нет.
Почему никакой, нет? А почему нет?
Работа такого не позволит.
Ну, мне кажется, неплохо, на неделю на шашлык уехали, вполне себе. Вообще отличный лайфхак. Друзья мои, пользуйтесь. То есть надоело работать на неделю на шашлык к Марии.
Кстати, хорошее предложение. Мне нравится.
Ну, прекрасно.
Все хорошо, хорошо, я буду готовить на недельный шашлык. Интересно,
недельный
сколько
шашлык.
Мяса.
Так, друзья мои, вот и определился приз. Тот, кто лучше всех скажет, что такое, как переводится, как можно историю сделать про название таком элит, мы все едем на недельный шашлык к Марии.
Недельный шашлык.
Собственно говоря, а она там вручает какой-то дополнительный, видимо, шампур с шашлыком.
Блиц. Блиц.
Давайте.
Дима, зачитывай короткие вопросы. Не обязательно на них отвечать коротко.
Да. То есть, ну, тут я вот повторюсь, что вот тот блиц, который был подготовлен, он слетел. Ну, ладно, мы сейчас не менее отлично проведем этот блиц. Мария, если ты готова, я тоже готов.
Я готова. Давай.
Ты готова?
Поехали.
Поехали. Значит, три слова, которые описывают тебя.
Веселая, жизнерадостная, активная.
Почему птицы сидят на проводах?
Греются.
Током. Током или? Ага. Назови город.
Что назвать?
Назови город.
Город? Москва.
Луна или солнце?
Луна.
Киркоров или Басков?
А можно без ответа?
А много денег это сколько?
Чтоб хватало на родных и близких.
Музыкальный инструмент.
Фортепиано.
Школьный предмет.
Литература.
Любимый цвет.
Фиолетовый.
Марка машины.
Volvo.
Три человека, назови трех человек, с кем можно поехать покутить.
Трех человек. Оля Гиринович Матвеева.
Оля, привет.
Подожди, Гиринович и Матвеева – это две разные, да? То есть она так перевоплощается.
Две сущности.
Так.
Наташа, моя близкая подруга, Наталья Астраханцева, привет.
Она, кстати, нас слушает. Наталья, тебе отдельный привет.
Наталья, привет, она с нами.
Да, да.
И третий человек.
Это мой близкий друг.
Так.
И мой брат.
Ну, прекрасно. Теперь мы знаем, теперь мы знаем этих людей. И самое главное, теперь люди эти тоже знают. Оказывается, что, блин, можно было поехать покутить с Марией. Друзья мои, не благодарите. А мы переходим к рубрике «Спонтанный вопрос».
Спонтанный вопрос?
Спонтанный вопрос.
Спонтанный, спонтанный. Надо назвать цифру, Маш, тебе от 1 до 133. И Дима зачитает вопрос под этой цифрой.
Цифра 70.
А, 70. 7-0.
Дима, ага, и твой вопрос?
Вопрос найден. Скажи, пожалуйста, почему 7-0? Аргентина и Ямайка 7-0.
Время, последнее время много связано с этим, с этой комбинацией 0770 как-то.
Вот так. Так, ну тогда хотя бы по пару нам скажи, а то мы как-то с Верой умрем.
Вообще семерка в моей жизни — это счастливое число, как бы вот так совпало. Семерка — это счастливое число. То есть я так для себя, ну, как бы определила. А сейчас я переезжаю, у меня новая квартира под 7-0.
Подожди, Дим, Маша всю жизнь жила на «Динамо», а теперь куда ты переезжаешь?
Теперь правильно, на «Спартак». На «Спартак». Сколько можно на «Динамо»?
Теперь на «Спартак», да? Вот, ну, да, теперь как бы есть свое жилье, но, правда, не в Москве, пока это Подмосковье, это прекрасный город Мытища.
Вот мы будем знать, когда мы поедем на недельный шашлык.
Да,
на недельный шашлык, кстати, правильно, говоря, там очень хорошие, да, организованные площадки замечательные для шашлыка.
Прекрасно. Приезжайте. Друзья мои, поэтому быстрее кидайте свои истории. Мария, а вопрос звучит так. Какую роль ты бы хотела сыграть в фильме? В любом фильме. Можно злодея, доброго, героя, фантастический, ужастик.
Роль в фильме.
Резня бензопилой тоже можно.
Ой-ой-ой. Так, прям сейчас вообще роль в фильме. Ну, наверное...
Ну, давай, хочешь, можем немножко упростить задачу, потому что, ну, действительно, может быть, сложно прям роль. Давай... Так, в каком бы фильме, то есть направление хотя бы, какое ты хотел сыграть? Боевик, детектив, ужастик, триллер, хоррор, может быть, птицы, Хичкока, как раз чайкой вот этой?
Нет, я думаю, что это какая-то фантастика должна быть.
Ну да. Великолепная четверка? А, великолепная тройка у вас. У вас же... А, нет, как раз с тобой-то четверка получается. Великолепная четверка. Твой брат, ты, Оля и Наталья. Ну, мне кажется, все сошлось.
Отличная компания.
Друзья мои, ждем выхода первой серии этого фильма. А мы переходим к вопросу от предыдущего гостя.
Гость так решил немножечко по... масштабы пройтись. Вот он говорит, сейчас очень много что записывается, очень много прямых эфиров, много у кого есть соцсети. И вот, Маш, представь, что вот часто, вот ты сейчас можешь что-то сказать своим потомкам, которые посмотрят эту запись через 500 лет. Вот что им ты скажешь?
Что я скажу с потомком своим? Что ценности неизменны. Как бы не важно, какой сейчас год, ценности всегда остаются неизменными.
Общечеловеческие имеется в виду ценности.
Общечеловеческие, да, что все остальное это как бы не деление границ, денежные вопросы, все прочее, это отходит на второй план. Помните об этом.
Помните, что важно количество денег, а не сами деньги.
Есть что-то более важное, скажем так. Но не стоит этого забывать. Ну, наверное, так. Не знаю.
Супер. Супер. Отличный ответ. Я полностью разделяю его.
Задал этот вопрос Дмитрий Юрченко, Казанский молочный завод, который был у нас неделю назад. Так, Маш, теперь твой вопрос к следующему гостю.
Так, вопрос следующий.
Сколько заквасок вы покупаете? Шучу.
Из какого источника вы черпаете информацию, какому источнику вы доверяете больше всего? То есть, ну, вот как бы получается там... Ну, имеется в виду, что как бы интернет, телевидение, вообще, что, какой источник наиболее для вас является...
Ну, наверное, все-таки интернет. Телевидение, наверное, все-таки в меньшей степени. Интернет, хотя, ну, как бы очень сложно. Ну, если мне надо ответить, Вера, или что? Ты сказала, ответь? Или я это сейчас самопраском занимаюсь? Информация. Ну, конечно, интернет. Хотя очень сложно, там, ну, столько информации и правильно, и неправильно. правильный, поэтому ее очень сложно, и иногда там просто можно зависнуть.
Ну и тогда но второй сразу стороны... вопрос. Есть ли такой источник, которому можно доверять сейчас?
Безоговорочно.
Безоговорочно, да.
Я думаю, что мой ответ тогда, вот в этом случае тогда мой ответ нет. Жестко, прям по-казахски практически, жестко, четко. Такой жесткий ответ.
Маш, у нас просто на эту тему очень много споров сейчас как бы рождается, и ну как бы в окружении, да, скажем так, это как бы сейчас такой ну, насущный вопрос, потому что в зависимости от того, какой источник человек предпочитает, у него очень сильно как бы да, мнение.
Конечно.
Это вот, вот как бы, ну, интересно просто, как люди получают информацию, как они анализируют ее, смотрят ли они какой-то один источник, либо, возможно, это как бы сравнение.
Ну, мне кажется, один – это просто unreal. Вер, ну, тогда уж ответь, пожалуйста. Можно ли какой... И вообще, существует ли какой-то источник, кроме воспитательницы в детском саду, вот, который абсолютно безоговорочно дети верят, да, вот... Все-таки в более зрелом возрасте.
Вы знаете, я довольно-таки знаю свои слабые стороны, и я небольшой паникер. Поэтому, когда начались все события в феврале, с 25 февраля я перестала читать новости. Вообще. Я для себя приняла решение, что вот я не читаю новости. Никакие. Потом уже спустя время я начала смотреть разные интервью, разные точки зрения, причем я старалась кардинально разные точки зрения послушать. А сейчас я, в принципе, я не читаю новости. Вот если вы меня спросите, Вер, какие у тебя телеграм-каналы, на какие ты подписаны, там новостей нет вообще, не читаю. То есть ко мне приходит там муж и говорит мне какие-то суперважные новости, которые нельзя пропустить, все. Больше я не подпитываюсь никакими новостями. Не знаю, правильно это, неправильно, повторюсь, вот я, к сожалению, вот паникер, поэтому я стараюсь вот в таких вот случаях абстрагировать. Особенно не читать чьи-то мнения. Вот чьи-то мнения, вот точно, я пропускаю, вижу, что если в Инстаграме, в запрещенной социальной сети кто-то начинает делиться своим мнением на происходящих, я этих людей временно как бы не смотрю. Я не могу.
Даже если это касается профессиональной какой-то точки зрения, или, ну, это все-таки вот...
Нет, ну если, ну, к примеру, да, я там, если абстрагироваться от текущей ситуации, например, на прошлой неделе...
Ты хотела узнать, какими заквасками пользоваться?
Это да, это, конечно же, я послушаю. А если это общая паника, все в панике, и кто-то начинает нагонять больше панику, я предпочту абстрагироваться от этого. На дзене быть. А если кто-то какими заквасками пользуется, мне это, естественно, интересно, я задам вопрос человеку, мне это любопытно.
Я с удовольствием задам вопрос Марии, да?
Задам вопрос Марии, да. Кто какими заквасками пользуется?
Мария.
Вообще, я считаю, что сейчас век информации абсолютно, да, как бы у нас... такая есть возможность получать информацию из вообще разных источников, ее сравнивать и анализировать. Очень странно, когда люди как бы опираются на какой-то один источник. Меня вот как бы это смущает. Я просто смотрю на окружающих людей, и очень четко можно как бы, ну, разговаривая с человеком, определять, как бы, на какой платформе, скажем так, он сидит или там, ну, не знаю, какие новости он смотрит. Вот просто хотел, ну, как бы хочется тоже как это, как рекомендация, там, не знаю, людям окружающим, думайте, люди, анализируйте.
Ну, вообще, думать вообще полезно.
Да.
Я тут согласен.
Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю в подкасте «За бокалом белого».